Если вы вдруг перепутали сессию, то вы находитесь вот здесь. Мы будем говорить о всех остальных сессиях нашего трека, будем указывать, куда вам стоит сходить в связи с той или иной темой. Пожалуй, пойдем. Поговорим о том, что сейчас актуально, поговорим о том, к чему приведет консюмеризация и мобилизация IT, что это за зверь такой, как его возглавить или победить. Как ставить приоритеты в наших системах, что важно внедрять, что не важно. Ну и самое главное, как сделать систему нашей безопасности более-менее жизнеспособной. Понятно, что сделать совершенно безопасную систему мы не сможем. Те, кто читают новости, наверное, уже привыкли, что практически ежедневно мы получаем новости о взломе там, каких-нибудь крупных компаний, о массовых утечках данных. Например, о том, как у LinkedIn недавно утекли все пароли вместе с хэшами, вместе с логинами. И это превратилось практически в ежедневное развлечение вместо утренних газет. Причем по несколько случаев ежедневно. Если посмотреть на то, что произошло за предыдущий год, есть вот подобная статистика. Практически 40%, 39% машин в интернете перманентно заражены чем-нибудь. Каждый 14-й файл является зловредным. Тоже, в принципе, неплохо. 1 миллион компьютеров взламывается каждый день. Задумайтесь только, 14 секунд нужно на то, чтобы взломать одну машину. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами, как индустрия безопасности, очень плохо работаем. Реально плохо работаем. Отличные, прекрасные группы, анонимоусы, лалсек и их прочие перекрестные опыления приводят к чему? К тому, что мы все слышим громкие заявления о том, что они взломали то, взломали это, атаковали, задефейсили что-нибудь. Все время что-нибудь происходит. При этом, если рассмотреть, как они это делают, если рассмотреть технологически, почему это произошло, явно видно, что те, кто были ответственны за защиту своих объектов, работали спустя рукава, не сделали многих вещей, которые являются обязательными уже лет 15. Не сделали базовых вещей. Да? Почему же так? Все очень просто. Мы привыкли к тому, что интернет – это прекрасное благо, и как только ты к нему присоединился, ты подключен ко всему, к классным сервисам, к прочему разному. Но при этом, как только вы подключились к интернету, вы получили доступ и ко всем этим прекрасным людям, к активистам, криминальным организациям, которые занимаются похищением данных, подключились к государственным организациям. Я думаю, что вы знаете все, что такое IPT. Да? Почему? Если посмотреть на историю развития нападения и защиты, был такой прекрасный момент, когда на Диком Западе полковник Кольт изобрел свой револьвер. И эталонная фраза, которая ему приписывается, была такова. Господь сделал людей разными, а полковник Кольт их уравнял. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем 2 миллиарда машин в сети интернет. Вход в сеть стал дешевым, а средства нападения стали еще дешевле, стали проще. Любой из вас может зайти сейчас, не знаю, в любой поисковик, Google, Bing, Yahoo, еще куда-нибудь, набрать простейшие вещи, там, не знаю, как сделать DDoS. Первая же ссылка будет какой-нибудь Low Orbit Ion Cannon, который вы можете скачать и поставить. То же самое может сделать любой злоумышленник. Давайте посмотрим, насколько сложно быть преступником, киберпреступникам в текущих условиях. Насколько сложно вообще атаковать? Оказывается, все довольно просто. И более того, сейчас мы имеем подобное явление, как crime as a service. Преступление как сервис. Если вы, как злоумышленник, настолько бестолковы, что не можете написать собственный вирус, не проблема, за вас его напишут. Это легко. Не умеете разрабатывать руткиты? $500, и у вас есть руткит для Linux. $292 есть руткит для Windows. Винлокеры, которые поразили огромное количество машин сейчас в интернете. $20 он ваш. Если умеете пользоваться компиляторами, вы используете руткит или винлокер за $8. Нет ничего сложного в том, чтобы быть злоумышленником. И это реально показывает, что индустрия информационной безопасности зря ест свой хлеб. Как вы видите. По сути, если вы хотите кого-то атаковать, вон возьмите за $400 набор эксплойтов, за $20 хостинг, разместили, заманили жертву, все, вам больше ничего не нужно. И таким образом можно несколько сотен жертв поиметь в день. Если посмотреть на то, что происходит в интернете сейчас, Microsoft публикует каждые полгода отчет под названием Security Intelligence Report. Мы собираем статистику с 600 миллионов сенсоров. Мы собираем статистику с наших антивирусных продуктов, с того, что показывают наши поисковики, 300 миллионов пользователей того же Hotmail. Все, что к ним в ящике сыпется, все это мы профилируем, смотрим. Да? Вот если посмотреть, то видно, что практически все заражения в системе, большую часть этих заражений в системе интернет, за это ответственны всего 27 вирусов, 27 семейств этих вирусов. Что любопытно, предполагается, что человек, который написал вирус, должен быть, наверное, умным, ну или как-то еще что-то сделать. И что вирус — это такая штука, которая легко сама распространяется и сама хоть что-нибудь умное делает. Нет, это не так. Если посмотреть на статистику, то вот из этих 27 семейств на данный момент, вы видите вот самый левый столбик, точнее, самый правый столбик, 44% вирусов требуют вмешательства пользователя для своего размножения. Что это означает? Это означает, что пользователь, даже добровольно устанавливая его в машину, а так и происходит в большинстве случаев, будет вынужден нажать на UAC. Да, я согласен, что эта штука будет менять мою операционную систему. Да, она будет устанавливать компоненты. Я согласен. Это означает, что оно само по себе практически не может размножаться. Вторая интересная вещь. Второй столбик, смотрите. 26% вирусной активности связано с автораном, с запуском с флешек. Microsoft закрыл эту штуку 2 года назад. Патчи выпущены 2 года назад. До сих пор 26% заражений в сети связано с этим. Потому что никто не поставил патчи, никто не захотел обновляться. Авторан через сеть, та же самая история. 17% вирусов до сих пор его используют и отлично, прекрасно распространяются. Почему? Да потому что никто, опять же, не поставил патчи. Если посмотреть на прекрасный миф о том, что вирусы связаны как-то с эксплойтами, с Zero Day и со всем остальным, с эксплойтами, для которых нет обновлений, что мы видим? Мы видим, что реально эксплойты используют примерно 2,4% вирусов, процентов вирусов. И более того, обновление для этих эксплойтов уже давно существует. Его просто никто не поставил. И если посмотреть на масштаб в 2 миллиарда машин, вы в любой день можете найти огромное количество машин, которые будут уязвимы. Вот это интересная штука. 1,7% заражений приносят нам перебор паролей, brute force. Да? Что это такое? Поднимите руку те, у кого была инфраструктура заражена конфигером. Есть здесь такие? Так, я вижу здесь человек 15. Пикантность заражению конфигером приносит то, что активная эпидемия конфигера началась через 4 месяца после выхода всех патчей, которые закрывали это. Но это еще полбеды. Я надеюсь, что у тех, кто сейчас поднял руки, у них все хорошо сейчас в инфраструктуре, они вылечились, обновились и все остальное. Но о чем нам говорит вот эта цифра? Эта цифра нам говорит о том, что конфигер сейчас распространяется с помощью брутфорса паролей, перебирает всего-то 100 самых распространенных паролей. И на данный момент в сети интернет примерно 1,7 миллиона машин заражено конфигером до сих пор. И количество продолжает флуктуировать, то есть растет, падает. Машин, забытых людьми, огромное количество в любой инфраструктуре. И если посмотреть на реальные эксплойты и Zero Day, то их меньше 1%. Вот смотрите, использование эксплойтов для уязвимостей в течение последнего года. 99,88. Это использование эксплойтов, для которых уже давным-давно есть патч. То есть патч вышел 6 и более месяцев назад. Никто не почесался. Реальное использование новейших эксплойтов в атаках 0,12%. Почему так? Все очень просто. Кто знает, сколько стоит свежий Zero Day эксплойт? Есть здесь такие? Почти угадали, но это сильно зависит от системы. Для Windows где-то в районе 150 тысяч-200 тысяч. Чем более распространенная система, тем более дорогой эксплойт получается, потому что он позволяет потенциально больше жертв получить. То есть мы видим, что по сути Zero Day — это фетиш на самом деле. Это сказки, которые рассказывают нам разные ИБ-конторы. Давайте посмотрим, как же обстоят дела. Ну, то есть вот я людей обвиняю в том, что они не обновились, что они вот ленивы, плохо делают свои обязанности. Смотрите, мы взяли самые атакуемые продукты, значит, и проанализировали интересную статистику. Смотрите, нет последнего обновления. Это означает, что последнее обновление вышло 9 месяцев назад. Для Windows 3-4% пользователей так и не обновились. 16% пользователей не имеют 3 последних обновления. То же самое с Word, с Adobe Reader еще больше, с Java вообще прекрасно. С Adobe тоже хорошо. Недавно Касперский выпустил свой отчет под названием IT Threat Evolution. Собственно, вот свежайший отчет за третий квартал. Там он просуммаризировал продукты, которые занимают топ-10 по уязвимостям. Ни одного продукта Microsoft не оказалось. Ну, лица-то все знакомые в этом списке. Дело дошло даже до того, что Microsoft в своем официальном блоге, Microsoft Security Response блоге, написал неслыханное, попросил пользователей удалить Java, если они ее не используют. Соответственно, как мы можем защититься? Все очень просто. Кто из вас знает, сколько у вас Java на машине сейчас? Так. И какие догадки? Сколько у вас Java? 1. А какая? 3. В чем проблема? До 6-й версии Java для поддержания совместимости обратной Java позволяла устанавливать в машину сколько угодно, в ваш компьютер сколько угодно версий Java. И они не обновлялись. Обновлялась только последняя активная версия. Ну, приходится за совместимость платить. Значит, что еще рекомендуется? Понятно, что перейти на 6-ю Java. Также рекомендуется на Windows 7 перейти к пользователю со стандартными привилегиями. У кого пользователи до сих пор работают как локальные администраторы? Есть здесь такие? 1, 2, 3, 4. Это уже хорошо. Из целого зала всего у 4 человек. Я уже хотел грозить, что мы идем к вам. Ну, значит, все не так плохо. Следующее. Рекомендуется перейти на Adobe Flash Player 11, как минимум. Почему? Огромное количество улучшений в механизме сэндбокса внутри самого Adobe. Затем рекомендуется перейти на Office 2010. Кто уже перешел? Кто знает, почему я рекомендую? 4 человека, но других. Это хорошо. Почему? По сути, с 2010 офиса у Microsoft появился в Word-овских документах появился механизм сэндбокса. Вы видели, наверное, когда открываешь документ, там надпись «Защищенный просмотр». Что это? Это отключение скриптов и отключение исполнения кода внутри офисных документов. Очень полезно. Ну и самое главное, одна из любимых вещей злоумышленников – Internet Explorer. Почему он так любим злоумышленниками? Потому что он один из самых широко распространенных браузеров. Если вы видели, последние уязвимости, наверное, помните, сколько? С месяц назад была уязвимость, которая пробивала все от 6 до 9 версии. И здесь очень выгодно использовать. Что мы можем предложить предприятиям, которые хотят устанавливать обновления быстрее? Мы можем предложить SUVP, Security Update Validation Program. Что это? Мы можем давать вам доступ к обновлениям раньше, чем они станут официальными, чтобы вы помогали нам тестировать их на своей инфраструктуре, на своих тестовых стендах. Тогда вы сможете их разворачивать быстрее. Что еще можно сделать? Кто знает, что такое Emmet? Так, 6 человек. Прекрасно. По сути, начиная с Windows Vista, в операционную систему встроено достаточно много механизмов, которые должны противодействовать эксплойтам. За счет чего? За счет того, что при срабатывании эксплойта срабатывают определенные механизмы. Да, там, происходят те или иные исключения и прочие вещи. Механизмы эти в операционку встроены давно, но они не были включены для многих приложений. Почему? В связи с совместимостью. Многие приложения, написанные чрезвычайно криво, были. Сейчас постепенно разработчики начинают исправляться, и если мы используем Emmet, мы можем защититься от огромного количества эксплойтов. Смотрите, мы взяли, опять же, с помощью Security Intelligence Report, мы собрали все зловредные вещи, которые наиболее распространены в интернете, те, что используют эксплойты. Применили их к Windows XP, Service Pack 3 без Emmet. Ну, сработало 181 эксплойт из 184. Применили к Windows XP Service Pack 3, применили Emmet, стало срабатывать всего 21 эксплойт. То же самое сделали с Windows 7, с RTM, сработало всего 10. О чем это говорит? Это говорит о том, что Emmet не является серебряной пулей, не является решением всех проблем и окончательным решением эксплойтного вопроса, но, по крайней мере, он затруднит атакующему его жизнь. Почему? Потому что вы видели цифры, сколько стоит произвести ту или иную атаку, это в принципе копейки. Любые ваши защитные меры на данном этапе гораздо дороже по защите вашей инфраструктуры. Да? Что еще? К чему еще мы идем? Следующая тенденция. Мы идем к консюмеризации IT. Кто знает, что это такое? 8 человек. Это хорошо. Хоть кто-то знает. Что такое консюмеризация IT? Это использование в ваших основных бизнес- и IT-процессах продуктов и устройств, которые не предназначены, которые были не сделаны для того, чтобы работать в корпоративных сетях. Здесь есть два подхода. Большинство безопасников хотят держать и не пускать, запретить и все остальное. Но, к сожалению, очень трудно менеджменту запрещать что-нибудь, когда он приносит новую, красивую, блестящую игрушку и хочет, чтобы она работала в корпоративной сети. Поэтому мы считаем, что выход только один – возглавить. Ну, не можешь победить мафию – возглавь ее. Да? Что нам Гартнер предсказывает? Гартнер говорит, что, по сути, в этом году будет продано планшетов и смартфонов больше, чем лэптопов и стационарных PC. Что к 2016 году практически у 40% работников будет мобильные рабочие места, они будут где-то путешествовать, будут делать свои задачи с помощью смартфонов либо планшетов. Ну и доля планшетов Microsoft по предсказаниям Гартнера где-то 39%. Посмотрим, сбудется это или нет. Потому что Гартнер не всегда угадывает будущее, но тенденция видна. Что мы можем в этом случае делать? Здесь нужно четко определиться, каким устройствам мы доверяем больше, каким меньше. Что я понимаю под доверенным устройством? Устройством, которое может быть управляться групповыми политиками, которое централизованно обновляется, на котором можно запретить либо разрешить тот или иной софт, например, не знаю, с помощью аплокера, либо других каких-то вещей. Ему можно дать доступ довольно к большому количеству всяких ваших приложений, данных и прочего. Что делать с частично управляемыми устройствами? Можно, например, сделать так, чтобы они могли куда-то подключаться по RDP, либо могли читать только почту, либо, например, могли ходить только куда-то, например, там, только в CRM. И то, опять же, в зависимости от того, что это за устройство, например, там, iPad ли это, Android ли это, или это планшет какой-то на Windows 8, кстати, который Windows 8 RT, тоже не поддерживает групповые политики. Тут нужно понимать, что Windows тоже не всегда панацея. Что можно делать, если вам нужно работать отовсюду? Нам сейчас расскажет Артем. А там мьют.
Ой. Так, о, отлично. Итак, только что Андрей отлично рассказал про тенденцию консюмеризации IT, рост использования мобильных устройств, которые, в принципе, уже очень плотно вошли в нашу повседневную с вами жизнь. По поводу смелых экспериментов и необходимости получения доступа к информации из любого места, неважно, где вы находитесь, неважно, каким устройством вы в данный момент располагаете, и вне зависимости от времени суток. Вам нужно получать доступ к информации именно тогда, когда она вам нужна. Что делать, если у вас, хотя сначала хотел бы вопрос задать, у кого в компании в данный момент используется какая-либо технология удаленного доступа? Неважно, VPN, WebAccess, ну, просто подавляющее большинство. Это радует на самом деле. Вот. Разные типы удаленного доступа имеют свои преимущества, свои недостатки. Да? В контексте технологии удаленного доступа, в контексте их развития, в данный момент актуально именно предоставление доступа с любого устройства. Это не обязательно должен быть ноутбук, это не обязательно должна быть какая-то VPN-технология, не обязательно должен быть установлен какой-то клиент и так далее. Если у вас есть, например, технология удаленного доступа, в любом случае никто не застрахован от различного рода бед. К примеру, вот девушка на слайде решила поработать в бассейне. Естественно, можно только гадать, через какое время доступ к корпоративной сети она потеряет. Что делать, если у вас что-то произошло с вашим корпоративным ноутбуком, вы находитесь в командировке, в другом городе, в другой стране, и доступ к информации вам все равно нужен? В этом случае нам поможет технология off-premise provisioning. Это технология, это процесс, который базируется на технологии offline domain join. Суть технологии очень проста. Если компьютер находится за пределами корпоративной сети, но ему нужен доступ к доменным информационным ресурсам, он должен его получить. Естественно, при традиционном подходе мы не можем подключить рабочую станцию к домену, дать ей возможность использовать домены учетной записи пользователей, если у нас нет подключения к корпоративной сети и сетевого взаимодействия именно с этим контроллером домена. Как раз технология Offline Domain Join позволяет добавлять станции в домен в офлайновом режиме, вне зависимости от того, подключен компьютер к корпоративной сети или нет. Как это выглядит? Администратор по запросу создает специальный пакет инициализации на контроллере домена или своей рабочей станции, или любом компьютере, который присоединен к домену и имеет действующее подключение к контроллеру домена. После чего он каким-либо образом передает по любому каналу связи этот пакет сотруднику. Сотрудник может находиться там в другой стране, и, допустим, у него есть доступ к сети интернет, с компьютера общего доступа, с компьютера, не знаю, там, семейного, компьютера друзей и так далее. Соответственно, он загружает этот пакет на компьютер, выполняет одну команду, и компьютер, после применения компьютер становится членом домена, он может использовать свои доменно-учетные данные для входа на компьютер, для регистрации в системе и для аутентификации при доступе к доменным ресурсам. На самом деле, когда она появилась, технология Offline Domain Join, она появилась в Windows Server 2008 R2 в предыдущем поколении серверных операционных систем компании Microsoft. На самом деле, честно, для меня первый вопрос стал, а где ее использовать? Ну, для каких задач мне нужно добавлять компьютер в домен удаленно, если у него все равно не будет доступа к доменной инфраструктуре, все равно не будет доступа к сети. Просто какой-то изолированный компьютер в филиале, и у этого филиала нет доступа к головному офису. Зачем? Благодаря развитию данной технологии, именно в Windows Server 2012, мы можем интегрировать офлайновое присоединение рабочей станции к домену с технологией Windows to Go. Кто знает, что такое Windows to Go? Все верно, Windows флешки. Лучше не скажешь, спасибо. Естественно, Windows флешки позволяет нам брать с собой какой-либо небольшой носитель, не создает нам никаких неудобств, и с помощью него загружаться практически с любого персонального компьютера, имеющего, не знаю, там, интерфейс USB. Я думаю, что сейчас в современных компьютерах все оснащены этим интерфейсом. Как выглядит процесс offline domain join в случае с Windows 2 Go? То есть пользователь, имея флешку, например, выданную администратором как резервное решение по удаленному доступу, подключает ее к любому ПК, например, в интернет-кафе. Система загружается в Windows 2 Go, он получает доступ к сети интернет через какой-либо внешний ресурс, например, файлообменник, Microsoft SkyDrive, что угодно, там Dropbox, скачивает, например, запароленный архив, и внутри находится пакет инициализации offline domain join. Он загружает его в систему на флешке и применяет, после чего эта станция является полноценным членом домена. В качестве расширения функционала offline domain join в Windows Server 2012 позволяет вам в пакет инициализации загрузить групповые политики, сертификаты центров выдачи и регистрации сертификатов в вашей корпоративной среде, сертификаты устройства, сертификаты пользователей и так далее. То есть это полноценное средство по подключению, по удаленному подключению любого, практически с любого компьютера к корпоративной сети вашей компании. Так, у нас теперь демо. Лучше, конечно, увидеть и понять, о чем я сейчас говорю. Так, самое сложное — это переключиться. Андрей должен помочь. Итак, я думаю, всем видно. Такс. Отлично. Перед вами, коллеги, рабочий стол контроллера домена, на который подключился администратор. В задачу его входит подготовить пакет инициализации для добавления удаленной рабочей станции к домену в офлайновом режиме. В первую очередь ему, естественно, нужно создать объект компьютера в Active Directory. Абсолютно стандартная операция. Все тривиально. Давайте назовем его CLT1. Так как компьютер будет подключаться к корпоративной сети, в нашем случае это будет прозрачное подключение по технологии Direct Access, необходимо добавить его в соответствующую группу безопасности. Чтобы на него применилась групповая политика, он автоматически при процедуре подключения к домену подсоединился к корпоративной сети. На этом операция создания объекта компьютера в Active Directory завершена. Я думаю, ничего нового вы не увидели. После чего нам необходимо подготовить пакет инициализации. Вся процедура состоит в запуске одной команды с определенными параметрами, как домен, к которому должен подключиться пользователь, непосредственно компьютер, который добавляется в домен, список объектов групповой политики, которые должны примениться в офлайновом режиме, загрузка сертификатов центров сертификации корпоративной среды и, соответственно, параметр файла, куда сохранится все это богатство. Давайте его выполним. О, замечательно. Что-то пошло не так. Но это нормально, ничего страшного. Итак, мы видим, что процесс провижнинга данной станции завершился успешно, и файл сохранился в директории ODJ на диске C. Открываем эту директорию, видим файлик. Я заранее подготовил специальный скрипт, который позволяет пользователю не задумываться, что за команду выбирать, он просто его должен запустить на целевой системе. Скрипт очень простой, команда djoin, которая использует в качестве параметра подготовленный нами файл. Так, теперь его нужно как-то передать. Самый стандартный способ — это передать на какой-то внешний ресурс, и к которому пользователь может подключиться с помощью протокола, например, HTTP, HTTPS или FTP. Давайте подготовим небольшой пакетик. Client Provisioning. Представим, что у нас в компании есть какой-то внешний веб-сервер или FTP-сервер, куда мы загрузим этот файл. Соответственно, теперь мы переключаемся на рабочую станцию пользователя. Переключились. Одну секундочку. Да, вот она, переключились. Так. Давайте я пока это закрою. Итак, вот у нас рабочая станция пользователя. Я хочу обратить ваше внимание на то, что данный компьютер никогда не был членом домена. Он принадлежит рабочей группе, имя его CLT1. А также хочу показать, что никогда на этой станции не был залогинен ни один доменный пользователь. Вот локальный учет, который была создана при первичной установки системы. Так, теперь нам необходимо получить доступ как раз к этому ресурсу онлайновому. Как неудобно. Одну секунду. Не угадали мы с разрешением. Ничего, сейчас мы все победим. Так, видно? Я думаю, нормально видно. Зато теперь я могу управлять этим рабочим столом. Итак, давайте подключимся к внешнему ресурсу. Вот мы подключили сети интернет. Ну, интернет у нас, естественно, эмулированный. Я продемонстрирую, что у нас есть интернет-адрес публичный. И подключаемся к какому-то внешнему ресурсу. Давайте подключимся к персональному SkyDrive ресурсу компании Contoso. Вот мы видим тот пакет, который администратор выложил для пользователя. А пользователь в тот момент загружен, например, на компьютере общего доступа где-то там, не знаю, в Турции на отдыхе. Он загружает этот файл на свою систему. Давайте также разместим его в диске C UDJ. Client Provisioning. Отлично. Сейчас он просканируется. Все, вот у нас этот пакетик. Нам необходимо достать из него два файлика. Немного о пакете инициализации. На самом деле это обычный текстовый файл, закодированный в BASE64, поэтому к нему нужно относиться с максимальной осторожностью, потому что там все данные о вашем домене, первоначальный пароль объекта компьютера в Active Directory и так далее и тому подобное. То есть это достаточно критичный файл. Ну и, соответственно, хотел продемонстрировать, что мы как раз запускаем команду Dejoin, которую я демонстрировал ранее с файлом CLT1. Все, давайте ее выполним. Надеюсь, она пройдет успешно. Ну, я видел, я успел посмотреть, что там было слово successfully. Итак, теперь что сделалось? Стандартная процедура. Он у нас уже добавлен в домен, но, как всегда, вам необходимо перезагрузить систему для того, чтобы все параметры нового домена применились. Давайте ее отправим в перезагрузку. Я пока расскажу, что сейчас будет происходить. Система перезагружается. Как только она запустится, она уже является членом домена, хотя никогда не имела подключения к контроллеру домена. На нее применится все необходимые групповые политики, установятся все необходимые сертификаты, и вы сможете использовать ваши доменные учетные записи пользователя для работы с этой системой. Помимо этого, прямо в этот момент, когда загружается система, она автоматически при обнаружении подключения к сети интернет подключится к серверу Direct Access, и вы будете иметь абсолютно прозрачный доступ ко всем ресурсам вашей корпоративной сети, вне зависимости от, то есть без, так скажем, без отличий от того, как вы работаете в вашем офисе. Все абсолютно будет выглядеть так же, я сейчас это продемонстрирую. Ну, немного тогда про Direct Access расскажу, пока система грузится. Кто знает вообще, что такое технология Direct Access? Ой, отлично. А кто использует Direct Access в своей компании? Достаточно много, вижу 5 рук. Счастливчики. Сейчас, собственно, для вас откроется еще один сценарий. Для тех, кто не использует, будет лишний повод задумываться. Ключевой особенностью технологии Direct Access является то, что для пользователя работа удаленно и работа в пределах офиса, в пределах корпоративной сети, она абсолютно идентична. Она ничем отличается. Как они заходили на какой-нибудь ресурс сервер 1, набирая в браузере или в проводнике, они также будут заходить на эти ресурсы, выбирая такие имена. Итак, система загрузилась, наконец-то. Смотрите, это учетная запись, с которой мы работали в предыдущем сеансе. CLT1, она локальная. Видите, уже домен corp. Домен corp.contoso.com. Я хочу использовать учетную запись доменную artsyn. Ввожу свой мегасекурный пароль. Ну, затаили дыхание. И мы загрузились на станцию с доменной учеткой, хотя станция ни разу не была подключена к корпоративной сети. Вот идет первичная инициализация Windows 8. Когда она прогрузится, мы сможем проверить доступ непосредственно к ресурсам компании. То есть пользователь, имея просто флешку, просто вот придя перед отпуском к администратору, сказав, что я не хочу с собой брать ноутбук, или я боюсь, что у меня дети его искупают, в парке аттракционов. Имея эту флешку, у него всегда есть резервное решение по удаленному доступу. Как только ему нужен доступ к сети компании, вставил флешку, to go, да, Windows to go. все, загрузились. Давайте все-таки проверим, насколько мои слова правдивые. Это нам не надо. Давайте посмотрим, что у нас. Мы все еще находимся в сети интернет. Я никуда не приключил к корпоративной сети эту станцию. У нас появилось подключение Workplace Connection. Ничего страшного, что там no internet access, потому что это эмулированная среда. На самом деле мы уже в сети. Смотрите, я открываю проводник, и у меня в профиле пользователя был прописан файловый ресурс на файловом сервере, который подключен как сетевой диск. Он автоматически подключился, когда я зашел в систему. Мы в корпоративной сети. Мы обратились к ней по плоскому имени DC1 Files Users и можем работать с файлами. Добро пожаловать на TKAD. Ну, еще можно, например, проверить доступ, например, к какому-нибудь веб-ресурсу. Он на самом деле по всем протоколам работает. Здесь нет ограничений. Не только HTTP, HTTPS или там RDP. Вот мы получили доступ, так скажем, к базовой страничке IS-8, Windows Server 2012. Вот так вот замечательно все работает. Передаю слово Андрею. На самом деле вы имеете в виду от клиента до шлюзового сервера, да, для Direct Access сервера. Вы можете использовать как минимум три технологии для доступа. В первую очередь используется, естественно, традиционная технология IPv6. Для них используются, так скажем, нестандартные протоколы. Они не всегда работают. Но в данном сценарии в большинстве случаев рекомендуется использовать протокол IP-HTTPS, который базируется на протоколе SSL-TLS. То есть это TCP-443. Если в отеле, в аэропорте, там, неважно где, разрешен порт TCP-443, у вас заработает Direct Access. Для этого не нужно никаких дополнительных настроек. Никаких дополнительных адаптеров. Клиент Direct Access является частью ядра операционной системы Windows. Нет, нет. Сетевые адаптеры используются, псевдо-сетевые адаптеры транзитивной технологии IPv6. Если детально, если вас интересуют подробности, как это работает, будет отдельная сессия по удаленному доступу к публичному и частному облаку, на которой я буду, собственно, подробно это рассказывать. Сейчас. А, еще вопрос. Да. Да, отличный вопрос на треке по безопасности и о безопасности данного решения. Первый момент. Нужно очень серьезно относиться к файлу инициализации, так как в ней находятся очень критичные данные. И второй момент. Вам необходимо обеспечить безопасность самой флешки с Windows to Go. Для этого Windows to Go поддерживает BitLocker to Go. Как только вы устанавливаете эту флешку, администратор, он может поставить одну галочку, ввести пароль, который будет использоваться в качестве ключа для шифрования всей флешки. И даже если сотрудник ее потеряет, ничего страшного не произойдет. Вы выдаете ему новую флешку и все. Ну, смотря для каких целей. Если вы хотите сертифицировать вашу систему, тут вопрос зависит. Если вы не хотите, вы хотите просто работать, почему нет? В качестве операционной системы на самой флешке Windows to Go это только Windows 8. Windows 8, причем редакция Enterprise. Но запустить эту флешку вы можете, в принципе, на любом системе. Сейчас, готовые сертификаты в каком процессе? Где? Direct Access, если нужно шифрование, я так понимаю, задача идет шифрование канала с помощью алгоритмов ГОСТ. Да? Да, это возможно сделать. Вам необходимо будет использовать какой-то ГОСТовый криптопровайдер для реализации поддержки. Например, CryptoPro в системе поставить на Windows Server 2012 и выдать сертификат с помощью ГОСТовых алгоритмов, цифровой подписи и шифрования. После этого, то есть клиент при согласовании будет выбирать сертификат, и весь туннель от клиента до сервера Direct Access будет шифроваться с помощью ГОСТовых сертификатов. Да. Если Ну, на самом деле, комментарий верный, с ним согласен. Объясню, почему я изначально говорю про MS-8 Enterprise. Дело в том, что вся эта технология Direct Access, она присутствует только в редакции Enterprise. Поэтому да, вы можете сделать такую флешку, да, вы можете загружаться, но удаленный доступ к системе по технологии Direct Access вы при этом не получите. То есть, если вы хотите все в одном флаконе, вот так вот, вам нужен Windows 8 Enterprise. Это, естественно, это решение для компаний. Это подключение сотрудников компании удаленно к корпоративным ресурсам. Это не решение для кастомеров. На компьютере при этом ничего не сохраняется. На самом деле в память компьютера, в оперативной памяти, естественно, оперативная память используется для хранения какой-то служебной информации для работы операционной системы, естественно. Но никаких разделов не создается непосредственно на машине, где вы запускаете Windows 2 Go. Больше скажу, если вы ее шифруете, то с родительского раздела, присутствующего в системе, вот на компьютере, где вы запускаете Windows 2 Go, он не видит раздел Windows 2 Go. В принципе, вы можете это проверить через обычную оснастку дискового менеджера. Swap-файл, насколько я знаю, swap-файл используется, наверное. Честно говоря, точно не могу сказать. Вот. Угу. Да, он локальный диск не видит. Он не видит ни в ту, ни в другую сторону, это не работает. Нет, там swap, насколько мне известно, я могу ошибаться, надо уточнить, там swap работает на ту же флешку. То есть он прям выделяет специально, там действуют два раздела. Один из них шифрованный, он используется только для хранения данных, а незашифрованный раздел используется в том числе для свопа. То есть ответ на вопрос, нужно ли что-то сделать с компьютером, на котором вы запускали Windows 2 Go, нет. Выдираете флешку, идете отдыхать после работы.
Да. Что еще важно заметить, ты упомянул, что произойдет, когда пользователь вынет флешку. Как только он вынет флешку, ядро операционной системы понимает, что потеряло хранилище. Оно становится в состоянии паузы на 60 секунд. Если пользователь не воткнул флешку обратно, оно автоматом перезагружается. То есть система рестартует, уже с жесткого диска на флешку ничего не записывается.
Но если вы успели вставить флешку обратно, вы продолжите работу в вашем сеансе. Да. Я честно отвечу, я еще не пробовал, не успел. Не так долго ее использую, но... Насколько я помню, есть специальный ресурс TechNetFAQ, и там есть вот как раз раздел по поводу Windows 2 Go FAQ. Если наберете, получите в поисковике первую ссылку на Microsoft TechNet, и там есть ссылка про работу с другими USB-устройствами. Я просто не хочу вас дезинформировать. Я предлагаю все-таки продолжить. У нас еще… Да, конечно. Нет, ну в компьютерном клубе… Значит, смотрите, DHCP здесь тоже не обязателен. Вот смотрите, Windows 2 Go – это, по сути, операционная система. Вы в операционной системе можете использовать статическую IP-конфигурацию? Можете. Здесь сценарий маленько изменится с точки зрения автоматической конфигурации. То есть вы загружаетесь в Windows 2 Go, он не подключается к Direct Access, потому что он не получил IP-конфигурацию, для работы Direct Access нужно подключение к сети интернет. Точка. Нет подключения к сети интернет, нет Direct Access. Вы подключились, настроили статичную конфигурацию, спросив у администратора, перезагрузились, даже не перезагрузились, сделали логов и залогинились с доменной учеткой. Direct Access, он как только видит подключение к сети интернет, он автоматически инициализирует подключение. Как только оно теряется, он продолжает через определенный промежуток времени проверять его. Как только оно появляется снова, он автоматически подключается. Но я вам честно скажу, я загружался с флешки, например, в одном отеле в городе Хабаровск. Мне никто этого не запретил в открытой зоне. Да, это не интернет-клуб, но это интернет-кафе в отеле. Я пришел просто, у меня есть флешка, там это нужно для распечатки авиабилетов, например. Наверняка все сталкивались с таким сценарием. Вы спускаетесь в фойе отеля, вставляете флешку с вашим электронным билетом и распечатываете его на принтере, потому что в номере принтера нет. Да? Вот. Я согласен с вами, что, возможно, в реальной жизни не все так лучезарно. Но Основной момент, что технологически это реализуемо. Как вы обыграете это на организационном уровне, это уже другой, честно говоря, вопрос. Я не могу сейчас рассмотреть все сценарии. Возможно, вы столкнетесь с проблемами, но вот я могу честно признаться, например, даже в Хабаровске я таких проблем не испытывал. У нас уже мало осталось времени.
Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, чего еще хотят от нас пользователи. Они свободы хотят. Вот вся эта консюмеризация, вот этот прекрасный новый термин «bring your own device», «принеси свою игрушку на работу», да, по сути, она привязана именно к тому, что пользователи хотят работать с тех устройств, которые им нравятся, быть мобильными и работать там, где они хотят работать. Хотя немногие понимают, что пользователь, получивший некое мобильное средство доступа, автоматически становится работать больше. Он работает примерно на 1 час больше. Да? Владельцы бизнеса это знают, и поэтому поощряют всякую мобильность, VPN, там, Direct Access и прочие разные вещи. Да? Возникает вопрос, можно ли использовать планшет как рабочий инструмент, и если использовать, то что с этим можно делать, как бы, какие ограничения будут. С точки зрения безопасности возникает первый вопрос. Там, сможете ли вы его безопасно подключить к своей корпоративной сети? Можете ли вы быть уверены, что, не знаю, это устройство, этот планшет, этот смартфон, это что-то является действительно тем, что вы разрешили в сети? Как их отслеживать? Как, например, шифровать трафик между ними? И самое главное, как этим всем управлять? Да? Собственно, сейчас Тёма запустит виртуальные машины, на которых мы продемонстрируем следующий эксперимент. Уже с iPad'ом будем подключать его к сети, будем показывать, как это может жить. Ну, давай запускай пока виртуалки. Вот, можешь пока рассказать технологические всякие штуки, как это работает по сути.
Коллеги, о, слышно. Итак, сейчас мы хотим продемонстрировать стандартный сценарий подключения к беспроводным корпоративным сетям. Кто из вас хотя бы раз в жизни на работе подключался к своему персональному устройству с планшета, со смартфона и так далее? Поднимите, пожалуйста, руки. Тоже подавляющее большинство. Я осмелюсь предположить, что в вашей компании это выглядит примерно так. Вы видите на мобильном устройстве какую-то беспроводную сеть, пытаетесь подключиться, а запрашивает пришерт-ки или ключ, пароль, как угодно его называете. Вы идете администратору по договоренности, в зависимости от отношений с этим администратором, либо получаете, либо не получаете этот ключ, вводите его, сохраняете и забываете об этом, подключаясь к беспроводным сетям с вашего персонального устройства, которое, возможно, не зашифровано. И политики безопасности на это устройство не распространяются. Это на самом деле большая проблема, потому что однажды создав этот pre-shared key, никто его никогда не меняет. Пройдет 3 года, 5 лет, пока будет своя точка доступа, pre-shared key будет один и тот же. Почему? Потому что если даже на 100 мобильных устройств вы ввели pre-shared key, если вы его смените на точке доступа, вам придется обзванивать всех сотрудников, приглашать их обратно или сообщать этот pre-shared key и проводить процедуру настройки устройства заново. Это на самом деле тоже минус. Нет автоматизации, нет прозрачности при подключении, нет контроля. В рамках демонстрации следующей я хотел бы сфокусировать ваше внимание на сценарии именно планшетов. Потому что, по моему опыту, большинство крупных компаний внедряет для своих сотрудников использование планшетов. Их на самом деле очень много. Я сейчас не буду приводить статистику, какие производители какую долю рынка занимают на планшетах. Я думаю, все имеют представление об этом на данный момент. Вот. И в рамках данной демонстрации мы постараемся показать, если все-таки демонстрационные боги нам благоволят сегодня, так вот сделаю, работы с типового планшета одной малоизвестной фруктовой компании. Сейчас опишу сценарий. Что мы пытаемся сделать? Давайте посмотрим. Вот сотруднику счастливому выдали планшет. Но сам по себе планшет ему не нужен. Да? Ему нужно загрузить туда приложение, установить игры, какие-то подключиться к социальным сетям и так далее. Чтобы подключиться, ему нужен доступ к беспроводной сети. Мы стандарт сценарий смотрели. Какой сценарий мы рекомендуем? Пользователь идет в отдел там, поддержки, там, предварительно согласовавшись со своим начальством, и просит подключить его устройство к корпоративной сети. Администраторы заранее, по заранее сконфигурированной процедуре инициализируют это устройство один раз. На устройство устанавливают все необходимые параметры подключения, сертификаты центров выдачи и регистрации сертификатов, сертификат самого устройства. И сотрудник с этим планшетом, когда попадает в беспроводную сеть, где она действует, он автоматически подключается. Все. При этом мы логируем и контролируем его доступ посредством этого сертификата. И используем Active Directory, службу каталога, для инвентаризации мобильных устройств. То, что у вас уже есть. То есть, по сути, тот сценарий работы с точки зрения инфраструктуры, он реализуется на том, что есть практически у всех. У кого есть Active Directory? Я думаю, не надо поднимать руки. А у кого используется PKI в организации? Тоже достаточно много. Половина практически. Соответственно, если у вас это есть, у вас уже есть вся платформа для того решения, которое мы сейчас попытаемся продемонстрировать. Итак, я надеюсь, что виртуалки успешно стартовали. Мне придется немного импровизировать, коллеги. Так, стоп, стоп, стоп. Нет, так не пойдет. Видно? Думаю, да. Итак, давайте посмотрим на контроллер домена типовой организации. Что мы там еще не видели, да? Причем это, кстати, стенд реализован на Windows Server 2008R2 еще. Так что там это тоже работает. Так, посмотрим. Вот у нас есть центр сертификации. Да, какие-то сертификаты я уже выдавал устройству мобильным. Но мы сейчас эту процедуру проведем с самого начала. Нам нужно проверить, к сожалению, сейчас мне это необходимо, проверить подключение к точке доступа. Оно есть, это радует. И необходимо проверить подключение точки доступа. Смотри, а здесь можно вот этот вот рабочий стол вывести?
Не знаю, наверное, вытащить его надо.
А, ну не суть важно. Тогда, коллеги, сейчас я у себя проверю быстренько и открою для вас окно конфигурации. Так, есть. Есть. Ну, надеюсь, все заработает. Так. Для настройки мобильных устройств Apple используется утилита с говорящим названием, я не буду ее произносить, X Configuration Utility. На самом деле, не смотрите на название, она работает для любого ада. Прошу прощения, я рассказываю, не показываю. Так вот такая вот утилита с интерфейсом iTunes. Она на самом деле достаточно простая, разобраться с ней можно минут за 10, наверное. Вот. Она используется для конфигурации, может использовать для конфигурации как iPad, так и iPhone, то есть всех устройств на базе операционной системы iOS. Что тут у нас есть? У нас есть специальные configuration профили. В этот configuration профиль можно внести любую информацию о параметрах вашей инфраструктуры. Быстренько пробегусь по ним. Итак, мы делаем профиль для доступа, для безопасного доступа к беспроводным сетям. Да, в компании Contoso. Здесь мы пишем что-то понятное для пользователя, чтобы он не беспокоился в тот момент, когда устройство инициализируется. Далее мы настраиваем параметры Wi-Fi доступа. У нас используется WPA2 Enterprise, то есть инфраструктура 802.1x и самый безопасный на данный момент протокол TLS, то есть IAP TLS используется. Для аутентификации мы используем сертификат, выданный нашим корневым центром сертификации, и организуем к нему доверие. Помимо этого мы загружаем сертификат корневого центра на устройство, потому что групповые политики, к сожалению, на iPad'ах не работают. И с использованием протокола SEP, это Simple Certificate Enrollment Protocol, который используется для установки сертификатов устройств на любые устройства, например, там iPad'ы или, например, коммутаторы. Ряд параметров тоже здесь имеется, я не буду на них очень долго останавливаться. Самое главное, что нам сейчас нужно — это добыть вот этот челлендж. Это специальный временный пароль одноразовый, который используется для запроса сертификата устройства. Сейчас я его получу. Давайте это продемонстрируем. Так. Грузимся. Брюки превращаются. Брюки, к сожалению, не превратились. Тогда попробуем по-другому поступить. Подключимся непосредственно к контроллеру домена. А, прошу прощения, я понял, почему брюки-то не превратились. секундочку. Ошибочка вышла. Итак, мы подключаемся непосредственно с моего ноутбука, он не в домене, и получаем специальный пароль, который можно использовать только один раз и только для выпуска одного сертификата устройства. Давайте его скопируем в нашу утилитку, иначе мы сертификат не запросим. Все, все готово. iPad 1. Единственное, что нам необходимо создать еще объект этого устройства в Active Directory. Вот он. Так. Вот у нас есть mobile device. Он, собственно, создан. Слава богу, это сэкономит на время. Это самый обычный аккаунт пользователя, который не имеет никаких прав в системе. И он входит в специальную группу, которой разрешено подключаться к корпоративной сети. Далее. Давайте применим этот профиль на iPad. Андрей, помоги мне, пожалуйста. Включи iPad. Ну, сейчас проверим. Но мне экран нужен будет, да. Так.
Видно, я надеюсь.
Да. Так, нам нужно проверить подключение к служебной Wi-Fi сети. Так, у меня как раз запустился злостный iTunes. Так, вот у нас подключение на самом деле появилось. Не знаю, почему iPad считает, что он все еще подключается. Теперь нам необходимо установить... Переключи, пожалуйста. Давай, ты будешь переключателем. Необходимо установить профиль на устройство. Отлично. Профиль становится очень просто. Вот он нашел наш iPad, Configuration Profile и Install. Теперь нам необходимо переключиться обратно. Один, да? Вот. Мы, соответственно, видим приглашение на установку профиля. Вместо того нажимает «Установить». Заметьте, что здесь передаются параметры беспроводных систем и все необходимые сертификаты. И запрос сертификата устройства через протокол SSEP. О. Так, мы вводим пароль. Идет создание, генерация ключа, регистрация сертификата непосредственно в центре, профиль установлен. Все, как вы видите, достаточно быстро. Теперь на этом iPad есть все необходимые настройки для работы в корпоративной сети. Необходимые сертификаты, сертификат самого устройства и параметры конфигурации беспроводной сети через VPA. Так, теперь нам необходимо выполнить еще одну штучку. Один, да?
Нет, один это слайдер.
Итак, администратор после генерации сертификата необходимо этот сертификат сопоставить с учетной записи пользователя, которую мы создавали. Иначе этот устройство, подключаясь, передает сертификат, и непонятно, аутентифицирован или нет. С кем его сопоставлять в AD? Active Directory об этом ничего пока не знает. Так. Итак, все, время совсем на исходе. Быстренько сопоставляем. Advanced Features. Находим учетную запись пользователя, name mappings. Вот мы выдали ему сертификат, как вы видите. Быстренько сохраняем его в файлик. Неважно, как он там будет называться, давайте перезапишем предыдущий. Все. В консоли Active Directory убираем тестовый, сопоставляем с текущим, только что выданным. Видно по времени. Да, конечно. Установить, apply, ok. Все. Более, в принципе, ничего не нужно делать. И сейчас давайте проверим. Ах, зря я его убрал, а то не будет видно. Все, коллеги, мы на финишной прямой. Сейчас должны брюки превратиться. Я очень на это надеюсь, честно. Так, включаем Wi-Fi. И у нас есть специальная сеть ArtSyn TLS. Это, собственно, говорящее название о том, что используется протокол TLS. Мы на самом деле уже получили все необходимые данные для подключения к корпоративной сети и аутентифицировались с помощью сертификата. Давайте проверим это через браузер. Ну, я не знаю, почему iPad все время думает, но он любит думать. На самом деле мы уже подключены. Или делайте вид, что он думает. И в Safari, например, откроем вот такой сайтик. Да, коллеги, демка удалась. Я думаю, это достойно аплодисментов. И мы подключились уже к корпоративной сети. Все. Пользователю ничего не надо делать. Он взял свой планшет, пришел на работу, и он подключен к корпоративной сети. Как только вы отозвали сертификат при утере устройства, он больше не подключится никогда. И он должен входить еще в группу обязательно мобильных устройств. Так что доступ можно гибко контролировать. Коллеги, еще раз огромное спасибо, что вы пришли на эту сессию. Огромная просьба заполнить анкетки, потому что ваше мнение очень важно для нас. Спасибо.